Добрый вечер. В эфире «Аллея вещания». С вами Владислав Карабанов. Сегодня 7 сентября 2015 года, понедельник. Я вас приветствую в нашем эфире. Сегодня в передаче со мной будут принимать участие наш постоянный визави единомышленник, это Алексей Невский. И сегодня еще будет принимать участие известный журналист. Я вот сейчас зачитаю, как вот правильно. Карен Агамиров, он принимал участие в выпусках Ари ТВ в Москве. Карен Агамиров был специальным корреспондентом и ведущим «Радио Свободы» с 1988 по 2011 годы. Ныне он учредитель сетевого средства массовой информации «Политика и право» с Кареном Агамировым. Ученый и политик, заместитель председателя политической партии «Демократическая правовая Россия». Здравствуйте, Карен, вы слышите меня?
Да, Владислав, здравствуйте, рад вас слышать.
Ага, отлично. Алексей, слышите меня? Как вы, на связи?
Да, да, отлично. Я хочу поприветствовать наших дорогих слушателей.
Ну вот мы в режиме такой интернет-конференции попробуем провести сегодняшнюю передачу на такую самую, наверное, значит, животрепещущую тему после темы военной. В данном случае, ну, мы, вот наши зрители, слушатели, они, в общем-то, понимают, что в мире что-то происходит. Усилилась, в общем-то, некая такая пропагандистская кампания. На самом деле, вот мы обсуждали перед эфиром, вот что происходит. На самом деле, то, что сейчас существует, это, термин уже, так сказать, такой расхожий, информационные войны. Но эта информационная война, на мой взгляд, она вступила в такую, в общем-то, какую-то стадию очень горячую. И вот здесь как раз в сегодняшней передаче мы хотели бы поговорить с Кареном Агамировым вообще, значит, о том, как эти войны ведутся. Ну, знаете, как мы, слушатели, вот зрители, значит, ну, мы-то уже искушенные в данном случае, но основная масса обывателей, она находится в неком таком информационном поле и подвергается вот такому массированному воздействию. И в этом воздействии люди не совсем понимают, с чем имеют дело. Поэтому как бы пытаются вычленить из этой информации долю истины. А мне кажется, что информационные войны – это такая вещь, а на войне, как на войне, там, в общем-то, так сказать, никакой истины быть не может. Как вы считаете, Карен?
Ну, я совершенно согласен с вами, Владислав. Мы эту истину и не установим тут до часа, да? Но сама по себе тема, она, да, животрепещущая. Очень хорошо, что вы ее поднимаете. Они были всегда, эти информационные войны, сколько мир существует. Просто сегодня век информационных технологий, когда информация играет определяющую роль, и то, что мы вот так вот на расстоянии можем вести эфир, это тоже заслуга информационных технологий. Но просто направления этих технологий, они всегда сегодня вызывают, да, вот, чувство удовлетворенности, потому что то, что люди слушают по радио, наблюдают на телеэкранах, это ни в коей мере, ну, не прибавляет им оптимизма. Я думаю, что все с этим согласятся. Сегодня, наверное, нет человека, который бы сказал, как все хорошо, вот мы включаем телевизор, и мы видим, что все лучше и лучше, да, что есть надежда. Очень в тяжелом состоянии люди, очень многие попадают в тяжелейшую депрессию как раз из-за вот этой подачи информации. И не только, безусловно, со стороны так называемого Запада, мы и сами здесь, средства массовой информации российские этим грешат, да, то есть информация идет сплошная, практически негативная, если, ну, не принимать в расчет редкие праздники в виде Дня города, карнавала, маскарада. А так, конечно, вот эти войны, название, может быть, оно не в полной мере отражает. Конечно, война – это страшное слово, да? Это, да, мы имеем в виду, когда война, говорим слово «война», то для нас это, особенно советских людей, это, конечно, воспоминания о страшной войне, Великой Отечественной войне. Но вот эти войны, они носят, конечно, идеологический, духовный характер. А это не менее опасно. Надо это признать. Потому что да, человек, он подвержен вот этим вот, знаете, идеологическим вещам, очень подвержен, особенно сегодня.
Карен, вот я, знаете, как бы хотел вот как раз сегодняшний, да, задать такое направление сегодняшнего разговора, именно в плане, в каком плане? Значит, мы говорим информационная война, идеологическая война, но под этими словами порой, ну, такая широкая публика, она не видит вот каких-то реальных, реальных образов, реальных ситуаций, вот. А здесь нужно, мне кажется, вот попробовать найти вот те моменты, ситуации, в котором, на примере которых можно было бы продемонстрировать, как эти войны ведутся. То есть, как эта война ведется. То есть, в чем, ну, понятно, что самое главное в этой войне – это завоевание сознания слушателя. Это помещение его в свою какую-то там матрицу, в свою какую-то парадигму, навязать эту парадигму, в общем-то, вот, вот эти ребята плохие, вот эти хорошие. Тут я на одном из сайтов здесь прочитал, значит, такое интересное такое перечень, как это, перечень методов ведения информационной войны. Ну, как методов, там, тезисы ведения, руководство ведения информационной войны. Там, первое. Нужно, значит, объявить, что вот противник, он всегда не прав. Мы исходим из гуманных целей, мы действуем из целей, исходя из целей гуманизма, а противник из целей противных гуманизму, так сказать. Мы опускаем там всякие экономические цели, там еще там политические. Значит, нужно демонизировать руководителя противника. Вот. Но в данном случае мы сейчас, вот сегодня, мы наблюдаем эту информационную войну между, ну, мне так кажется, между значит, пропагандистской машиной Российской Федерации и пропагандистской машиной Запада. Вот. И вы, как человек, который работали на Радио Свобода, ну, работали в ее, в общем-то, так сказать, такие, мне кажется, годы более-менее благоприятные, когда для свободы слова там была какая-то, в общем-то, так сказать, отдушина. Но мне кажется, сейчас оно, они просто переключились вот на информационную войну, и все. И на войне, как на войне. Там, в общем-то, так сказать, нет правды. То есть, если раньше была какая-то правда, на мой взгляд, сейчас я вот как-то так эту правду с трудом там нахожу. Карен?
Да, Алексей Ярослав, да, вы совершенно правы, да. Есть такая картина Николая Ге, которая называется «В чем истина?», где Пилат и Иисус изображены, и Пилат спрашивает Иисуса, и в чем же истина, да? Мы сами не знаем, да, в чем истина, где правда, где ложь. Ясно одно, что сегодня просто идет борьба за сферы влияния государств, Соединенных Штатов, Российской Федерации, Европы той же самой, да? Кто в этой войне выигрывает, это большой вопрос. Да? Вот, например, вот, а я вас хотел спросить, вот, кто выигрывает в этой войне, как вы считаете? Кто лидирует?
Алло, алло, Карен.
Да-да.
Алексей.
Да-да-да, я слышу.
Да, есть что-то добавить?
Карен спросил, кто... вот, по нашему мнению, выигрывает в этой информационной войне, которая сейчас ведется так достаточно интенсивно и пробивает сознание обычному обывателю просто-напрочь. Я думаю, что, в принципе, смотря на какой территории, смотря у какой группы населения, вот просто это забрать. И ты, Владислав, как считаешь, вот что ты думаешь на этот счет?
Ну, я так полагаю, что на сегодняшний день вот в информационном пространстве, не только России вообще, так сказать, а в глобальном информационном пространстве развязана самая настоящая война. Но если раньше война велась с помощью там пушек, с помощью там средств массового поражения, ну, или предполагалось, что она будет вестись там с помощью там налетов авиации, с помощью там диверсий каких-то, то теперь век оружия массового уничтожения типа ядерного. Вести как бы войну с помощью вот таких вот средств, но чревато гибелью в первую очередь, значит, всех сторон. И поэтому нужно выбрать вот наиболее такое, значит, оптимальное средство ведения войны. Хотя я всегда, информация, значит, использовалась для ведения войны, потому что если ты доказал населению противника или, в общем-то, завоевал его сознание, сознание населения противника, армии противника, в общем-то, овладел сознанием, сердцами, умом и душами армии противника, то, в общем-то, победил. А армией противника можно овладеть с помощью слов. И в данном случае, я так полагаю, что идет вот эта война. И, на мой взгляд, в этой войне правых, как таковых, мне кажется, в общем-то, не просматривается. То есть ни со стороны кремлевской администрации, у них есть там, конечно, какие-то там элементы своей там правды, вот. Но, тем не менее, вот в целом есть очень большие лакуны, которые, значит, за которые можно там их зацепить. С другой стороны, есть Америка и Запад, которые тоже ведут свою войну. И тоже, как бы, они апеллируют, раньше апеллировали там, к гуманизму, там, к ценностям, много хороших слов. Но на самом деле, как вот мы видим, значит, ситуации в Донецке, вот, Новороссии, грош цена этим словам. Вот. И, соответственно, сразу возникают вопросы к этим, значит, заказчикам этой информационной войны. И сразу, в общем, возникает недоверие к их аргументам и к их методам. Но для того, чтобы совсем вот спокойно к этому относиться, нужно разобрать вот эти их методы. Нужно понять, в чем механизм. Понимают ли журналисты, которые вот вы, Карен, работали на Радио Свобода, в общем-то, понимали ли вы сверхзадачи вот этих, так сказать, радиостанции Радио Свобода, так сказать, радиостанции, которые финансируются Конгрессом США? Понимают ли журналисты, понимают ли заказчики, вот в чем задача? Они говорят, что задача в распространении свободной информации. Тоже, так сказать, там действительно информацию они доносили в свое время очень, так сказать, правильную. А сейчас вообще как это все выглядит? Или выглядело тогда?
Понимаете, я начинал работать на Радио Свобода в далеких 88-89 годах, когда мы верили в то, что что-то должно измениться, да? Была империя, был Советский Союз, люди были недовольны, дефициты и многое другое. Там что говорит? Сегодня молодежь уже туда не загонишь. Да? Сегодня уже другой мир, когда говорят, вот СССР, да, это великая держава была, никуда от этого. Но люди были недовольны. Отсутствие элементарных вещей, дефицит, свобода слова. Да? Поэтому я начинал работать в очень интересный и хороший период. Он продолжался достаточно долго. Сегодня, конечно, этого уже нет. Этого нет. И не только на Радио Свобода, и вообще в средствах массовой информации. Да? Вы же видите, и нет прямых эфиров и на российском телевидении, да, потому что не хотят сюрпризов, чтобы вдруг чего-то как кто-то что-то сказал. А свобода, ну что, да, вот если людям платят, то почему бы и не работать, а платят там хорошо. И вот, например, 1 октября в Америке начинается финансовый год, и вот, чтобы вы знали, с 1 октября 2015 года запускается проект как раз именно на Радио Свобода, штаб-квартире ее в Праге. Вот проект запускает BBG, это Совет управляющих по вопросам вещания Радио Свобода, она располагается в Тоне, в Соединенных Штатах. На этот проект, который так и называется, информационное противодействие России, дезинформация, вот если вот дословно по-английски это читать, это противостоять дезинформации в российской медиасфере. То есть они считают, что российская журналистика, российские СМИ, они дезинформируют людей. Поэтому Радио Свобода, и в том числе, да, вот эта вот компания, которая на базе Радио Свобода будет разворачиваться, она должна эту дезинформацию выявлять, ее пресекать. И на это выделяется ни много ни мало 15,6 миллионов долларов. Это очень большие деньги с 1 октября 2015 года, по-английски, опять же, если дословно, на проект по борьбе с реваншистской Россией. Они называют американцы сегодняшнюю Россию реваншистской.
Это при станции «Свобода», Карен, будет этот проект развиваться, да?
В Праге запускается этот проект. Если сравнить вот эти деньги, 15-6 миллионов долларов на борьбу с реваншистской Россией, а на борьбу с противостоянием идеологии террористической группировки «Исламское государство», записано, на это выделяется 6,1 миллиона долларов, более чем в 2,5 раза меньше. То есть вот настолько сегодня американцы придают значение борьбы, информационной войне с Российской Федерацией. Я хотел бы тоже спросить, да, и тоже поинтересоваться, да, а все ли делает Российская Федерация и ее средства массовой информации, чтобы не допустить этого? Вот, конечно, если мы будем откровенно говорить, да, вы говорите, у нас в Российской Федерации практически контринформации, противостояние тому, что делает Запад, нет. Если это и делается средствами массовой информации России, то очень топорно. Топорно, глупо и неубедительно. Потому что все прекрасно понимают, что живем мы плохо, бедно. Да, я не знаю, кто прав.
Коррупция, коррупция.
Да, тотальная коррупция.
Да, это... значит, монополия власти какой-то группировки непонятной, которая там захватила власть. Непонятна ее политика, непонятно, почему какой-то кучке олигархов принадлежит собственность. Почему мы должны переживать, что американцы запрещают им въезжать в Америку, там санкции на них, в общем-то, так сказать, распространили.
То есть то же самое. Постоянное унижение человека, просто обычного обывателя, обычного гражданина, постоянное унижение.
То есть здесь тут вопросов нет. То есть как бы в том-то и все и дело. Получается, две стороны, и каждая сторона, значит, пытается навязать свою картину мира. В этой картине мира пытается... в общем-то, завоевать вот это, в этой картине мира, привлечь сторонников на свою сторону. Но в том-то и дело, что обе эти стороны, для меня лично, как, в общем-то, жителя, гражданина России, в общем-то, вот, для меня эти стороны обе являются, ну, как бы, мягко говоря, не совсем дружественными, вот так я бы сказал. Не то, что там враждебными, не совсем дружественными. То есть, с одной стороны, вот этот российский режим, он, в общем-то, так сказать, погряз вот, в связях вот с этими, значит, людьми, которые там обсели вот этот Москву, Кремль, присвоили себе там 90% национальных богатств. Сами живут они в Европах, что интересно, и в Америках, вот этот политический класс. С другой стороны, и американцы, в общем-то, когда выступают за там какие-то свободы, за, значит, политический плюрализм, они видят исключительно каких-то вот, ну, так сказать, странных таких лиц, значит, которые в роли там оппозиции, в роли политиков, там, типа Навального, Пиантковского, еще каких-то людей, которые, ну, иногда просто выглядят, вот, ну, с моей точки зрения, они просто клоуны. Вот я не знаю, как вот вы воспринимаете. С моей точки зрения, это какие-то такие странные персонажи, потому что их риторика, их позиция, она абсолютно вообще не вызывает никакой реакции в обществе, в нормальном обществе, среди вот нормального населения России. Они абсолютно неинтересны.
Я сегодня проходил, Владислав и Карен, проходил в центре Москвы, и там небольшой разрешенный митинг был вот такой оппозиции. Вообще, конечно, удручающее совершенно зрелище, и люди явно вот они больны, вот очень многие, серьезно больны, и с головой там не в порядке, они что-то кричат бессвязно. Такие очень неряшливо одеты, вот, и никому это не интересно, все проходят мимо, они кричат какими-то плакатами, машут, ну, в общем-то, это удручающее совершенно зрелище и бессмысленное для страны и для нашего населения, для нашего народа, бессмысленное.
Ну, то есть, фактически, можно сказать, что вот эта война такую информационную, развязывает, да, и ведет, можно сказать, Соединенных Штатов, имеет основу под собой. Кстати, тоже BBG, опять же, и штаб-квартира в Праге, запускается, чтобы вы знали, проект в российских социальных сетях, я думаю, что это и на Фейсбуке появится, он будет называться «Съемка против съемки». Это будет ежедневный продукт социальных соцсетей, где будет изобличаться в переводе с английского российская телевизионная пропаганда. Она также будет запущена на YouTube, на Rus2Web, это цифровой, так называемый самиздат, площадка для российских журналистов и кинематографистов, чья работа блокируется Кремлем. Вот так они это называют, разъясняется в материалах BBG. Вы говорите об оппозиции, да? Ну, конечно, надо убеждать в чем-то людей, в том, чтобы они поверили, что оппозиция, да, она хочет, чтобы что-то изменилось там, в лучшую сторону. Пока ей не верят, поэтому и такая маленькая аудитория у этой оппозиции. Но если по большому счету говорить, что все действительно серьезные оппозиционеры российские, они, ну что, надо просто глаза воздеть к небу и сказать, погибли, их нет живых просто. Что касается, возвращаясь к теме контрпропаганды, то вот мы показывали вот до эфира у нас по телевидению, я все посмотрел, и Путин, и Медведев, и там посвящена проблема вопросам здравоохранения, которое в ужасном состоянии по последнему опросу, да, 20% только людей более-менее удовлетворены. И вот пытается на Первый канал пытается как-то показать, что что-то в этом направлении делается. Это, опять же, вот информационная контрпропаганда, вот насколько она неудачная, нелепая и, я не знаю, что назвать. Владимир Владимирович спрашивает у Голодец, это вице-премьер, да, отвечающий за здравоохранение, а где вы лечитесь? А сначала его спросили, а где вы, Владимир Владимирович, лечитесь? Он говорит, ну, в ЦКБ, не за границей, нет. Вот, понимаете, эти вещи, когда, ну, совершенно, да, Силуанова спросил Путина, а где вы деньги держите, господин Силуанов, министра финансов, он своего спросил. Эти вещи, они, ну, не воздействуют на обывателя. Все прекрасно знают, да, что такое ЦКБ, где кто лечится, кто сколько имеет. Вот такими путями российская власть, она никоим образом не сможет противостоять американской пропаганде. И люди, когда вот это видят, они просто переключают или начинают, или так вот по-русски говоря, значит, плеваться начинают на это, на все, понимаете. Как это изменить? Вот вы как думаете, вот журналисты?
Ну, я думаю, что, знаете, здесь как бы вот даже не противостояние американской пропаганде, это правда жизни, в том-то и дело, что это не пропаганда. Вот, значит, знаете, как получается интересно, можно назвать это пропагандой, но с другой стороны, те же самые американцы, когда вот показывают пальцем, что в России нет свободы слова, они, в общем-то, так сказать, говорят совершенно такие правильные вещи. В Америке тоже, я считаю, что не очень сильно со свободой слова, но в России со свободой слова тоже как-то совсем вяло. То есть практически все свободная пресса, она уничтожена. Да, там в интернете оно что-то существует, какие-то люди. Вся эта оппозиция, там Пиантковский, Навальный, они имеют ресурсы, деньги. Значит, и опять же, значит, с одной стороны, они говорят, что здесь в России нет свободы прессы, правильно говорят. С другой стороны, они под оппозицией, под свободной прессой подразумевают только то, что им нравится. Не свободную прессу, а то, что им нравится, и то, что, в общем-то, они сами, как бы, значит, за что они платят. То есть, в данном случае, так сказать, они платят за то, чтобы там вот эти там товарищи разрушали вот эту систему российскую, вот. Вот за это они как бы платят. Но разрушали не во имя благих целей. А вот мне кажется, сейчас вот эти, просто эти люди, вот эти Навальные, там, вот все эти, это притча во языцах. То есть под этим именем я подразумеваю такой конгломерат людей, на которых делается какая-то ставка, какой-то упор, как-то раскручиваются они. Вот. Так вот, эти люди, опять же, никого не представляют, они абсолютно неинтересны, при том, что, ну, так сказать, по некоторым данным, там, допустим, в 2013 году, в 2012 году, там, за 2-3 года там, в этих оппозиционеров, в этих, было вложено там несколько сот миллионов долларов. Я, в общем-то, думаю, что если судя по тому, что там у Ксюши Собчак дома нашли там 1,5 миллиона евро, так, между прочим, там какая-то такая заначка на мелкие расходы, ну, видимо, там оплачивают что-то, то есть я думаю, что сумма совершенно реальная. Так в том-то и дело, что с одной стороны, американцы, там, европейцы говорят совершенно правильные вещи, их пропаганда, вот, ну, или, так сказать, их информационные ресурсы. С другой стороны, мы понимаем, что они хотят не правды, не истины, а они хотят просто, в общем-то, так сказать, протолкнуть на это место своих людей и реализовать свои задачи в отношении России. Ну, в отношении России, я понимаю, какая задача, и в отношении там русского народа, в первую очередь, это, я думаю, что, ну, вот как, по судя по Украине, это расчленение России, вот, судя по Германии, это, значит, вот как продолжился, так сказать, геноцид Германии, потому что вот массовое заселение беженцев в Германию, я думаю, что это американцы, конечно, так сказать, устраивают. Это форма геноцида Германии. Вот. Хотя немцы нас не любят за ту войну еще, так сказать, как-то там ему тоже нахлобучили им, в общем-то, вот так информацию, значит, они почему-то нас не любят, продолжают не любить. Хотя я, в общем-то, отношусь безразлично к Германии, больше с уважением, как к достижениям.
У меня постоянно возникает вопрос, почему американцы так легко все получают? Хотели они, да? Вторглись в Ирак, совершенно спокойно. Сейчас там и жители Ирака вопят, верните нам нашего Саддама. Потом, да, но сначала вторглись, Саддама повесили, все были счастливы, думали, что будет великолепная жизнь, что получилось, мы видим. Потом вторглись в Ливию, убили Каддафи, положили его в холодильник, еще брали, сами же ливийцы устроили это, $20 брали, чтобы любой ливиец мог зайти и плюнуть в Каддафи. И люди приходили, платили $20, плевали в этого Каддафи, который лежал в холодильнике в большом зале. Вот. Теперь они кричат, где наш Муаммар? Верните нам нашего Муаммара! И лезут все в Европу. Вот почему так у них получается? Что хотят, то и творят, люди поддерживают там их. Потом начинают рыдать, плакать, рвать на себе волосы. Почему мы поверили американцам?
Карен, а вот, может быть, они деградировали. Вот в 88-м году вы когда пришли, там, в общем-то, была одна атмосфера, а в 2011-м там была уже другая. Может, вот деградировали хозяева, может, там в Америке деградировали. Что произошло вообще? Алло.
Да, слышно?
Да, слышно.
Да, я американцев достаточно хорошо знаю, четверть века почти все-таки под их началом. Ну, у нас цензуры такой не было особенно, но все-таки мы понимали, да, что финансируется Конгрессом Соединенных Штатов, и я понимал. Но у меня политических передач таких чисто мало. Немного было, в основном это социальная тема, правозащитная передача. Вот. Но, конечно, деградируется. Конечно, деградируется, да, потому что со временем любое средство массовой информации, в том числе и радио «Свобода», да, оно просто выходит уже отступает от своих начал, несения истины, то, что мы несли в 88-м, 89-м, 90-м, да, забастовки шахтеров. На самом деле все это было, люди плохо жили. А потом все переворачивается с головы на ноги. И просто журналисты те же самые, западные журналисты, журналисты «Радио Свобода», просто отрабатывают деньги, вот и все. Отрабатывают деньги сегодня, это отрабатывание денег, оно не только в западных радиостанциях, оно и в средствах массовой информации российских. Вы знаете, сколько получает ведущий? Вестей тех же.
Или... Не знаю, вот интересно, вы расскажите, очень интересно. Алло.
Да, слышно?
Да, слышно.
Да, значит, получают огромные суммы ведущие и журналисты. Почему бы им за эти деньги не отрабатывать, не
говорить? Сколько они получают? Ну, если вы, конечно, можете сказать, можете не говорить.
Ну, лучше не буду, но получают очень много.
Ну, очень много, понимаете, для кого-то очень много 50 тысяч рублей, а для кого-то 500 тысяч, а для кого-то и 500 тысяч это вообще на один завтрак.
Женщина спросила Путина, Владимир Владимирович, а почему так вот, что вот врач в больнице получает 20 тысяч, 25, медсестра там 15, уборщица 8, а главный врач получает 900? Ну, Путин опустил глаза, сказал, что мы с этим боремся, будет установлен процент, по которому больше, чем такой-то работник, руководитель не должен получать. Я назвал сумму 900 тысяч. Я думаю, что примерно это так везде и есть, понимаете. Поэтому за эти деньги можно отрабатывать и говорить, и делать разные передачи, специальный корреспондент. И они, и мы, и с той стороны, и с этой стороны идет банальное отрабатывание денег, как и в оппозиции то же самое. Надо уже давно понять, что оппозиции как таковой нет. Есть, опять же, отрабатывание денег российской оппозиции, американских денег. американцами, я не знаю, там чьи у них деньги, но у своих американских денег. Да? То есть оппозиции как таковой-то нет. Есть банальное латание бюджета, на который, из которого выделяются суммы на так называемую борьбу. Я коротко выразился, по-моему...
Ну да, по-моему, вы выразились абсолютно нормально. То есть на самом деле вот эта большая пресса, ну, назовем ее большой, потому что есть еще маленькая пресса, так сказать, она независимая. Большая пресса, большие средства массовой информации. Это на самом деле структуры, которые тупо, совершенно тупо, топорно отрабатывают просто зарплату, и все. И больше ничего. Там нет никакой идеи там у них. Хотя, мне кажется, в российских СМИ есть какие-то люди, там, которые просматриваются иногда там, с какими-то идеями. Ну, а так, в общем и целом, да, ну, там, Соловьев, я уверен, он, так сказать, мне кажется, он там больше, в общем-то, так сказать, отрабатывает, вот он хорошо ведет, неплохо передачу вот это, вот там, вечерние, вот там, так сказать, какие-то теледебаты, но, ну, мне кажется, ему там глубоко по барабану вся эта, так сказать, это Новороссия, и все это абсолютно до фонаря.
Да что у вас происходит? Я вспомнил один американский фильм. Там, значит, вот женщина, она журналист, она работает на американской какой-то радиостанции, да, телестанции, телеэфир идет, и там идет прямой эфир, и вдруг она не выдерживает вот этого вранья, то, что ей там подсунули, вот надо это читать, что-то, да, и она вдруг в прямом эфире начинает говорить правду, да, но там быстро все это как-то выключают, ее выпихивают, выгоняют с работы, потом она становится звездой. Ну вот, начинает куда-то баллотироваться. То есть у нас тоже есть такие журналисты, которые недовольны. Они довольны, да, вот, самим духом, самой атмосферой в средствах массовой информации, когда ты должен говорить то, что тебе говорят, это цензура. Хотя статья 29 Конституции запрещает ее, она есть. Но она есть, Владислав Алексей, она есть и в Америке, это цензура. Я на Радио Свобода, понимаете, довольно долго отработал, да, у нас она была негласная. Вот, например, стреляют в Америке каждый день почти, вы это видите, да, постоянно там слышите, убивают, убили, 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 но тему поднимать борьбы о запрете оружия, например, да, или о какой-то ограничении продажи нельзя. Статья первая Конституции, да, это у них святое, сколько бы там ни убивали, ни поубивали, оружейная мафия никогда не отдаст эту статью. И право на оружие всегда было и есть в Америке, и будут эти убийства постоянно происходить. Вот так цензура, она скрытая, она есть. И вообще, я хочу вам сказать, я, может быть, не открою Америку, но я уж не знаю, как это выразить там в эфире, но американцы вообще, американцы сегодня гораздо более опаснее, это надо понимать. И они действуют гораздо более изощреннее, чем Гитлер, между прочим. Тот действовал открыто, эти действуют с улыбкой, с белозубой. Но получается, посмотрите, что по миру творится. Они фактически во что превратили Европу сегодня своими вторжениями? В Ирак, Сирию, Ливию и так далее. И как Европа может этому противостоять? Ну, до нас это не дойдет. Это волна миграции. Она до нас тоже доберется, об этом уже речь идет.
Я думаю, что... С американцами оно как бы вот так, оно, знаете, как благодаря еще российской пропаганде оно более-менее понятно. Вот. Но в том-то и дело, что у нас как бы и есть еще и другой там дракон. То есть один дракон, вот он понятно, так сказать, который там формирует нас, пытается там погрузить в этот морок, в свою матрицу. А у нас в России еще и второй дракон, значит, там российская там пропаганда, которая тоже... грузит своими какими-то мифами, своими матрицами.
А вот, Слав, вот такой удачный,
Алло, что-то пропадаете, Карен.
Да, слышно сейчас?
Да.
Да, что-то бывает здесь. Ну, это скайп все. Вот, значит, вот как какую-то, ну, как шахматиста, я вот говорю, двухходовка, трехходовка, хоть одна удачная двухходовка какая-то информационная была, когда показывают тот же Донбасс, где все разгромлено, приезжают люди, все разбито, инфраструктура разбита. Крым, где нет света, где люди также, ну, плохо им там, плохо. Все должны это должны понимать, они и сами это понимают уже. Показывают мальчика Ваню, который остался без рук, без ног, приехал сюда, привезли его с Донбасса его бомбили, да, он попал сюда, в Россию, взяли его наконец, дали ему российское гражданство. Вот такой подвиг сделали. О, российское гражданство дали. Вы можете назвать хотя бы какое-нибудь удачное противостояние вот этим информационным технологиям американским? Ведь их нет, у нас контрпропаганды нет. Кстати, в отличие от Советского Союза, там была достаточно серьезная контрпропагандистская машина. Я думаю, что вы с этим... А согласитесь, мы, наверное, одногодки все-таки с вами.
Да-да-да.
И я помню, что мы верили, ну, до последнего момента, пока все это... Вот, уже...
Если честно, я никогда не верил. Я, в общем-то, так сказать, из такой... значит, среды, где, в общем-то, очень, так сказать, критично на это все смотрел, слушал, кстати, «Радио Свободы» и «Голос Америки» лет с 13, если честно. Да, с лет с 13. Никогда не верил. Никогда в этот совок я не верил вообще, так сказать. Вот. Сейчас смысл-то в чем? Сейчас дело в том, ну, мне отлично понятно, почему там оно происходит. Значит, дело в том, что власть имущие в России, они не умеют, ну, у них совершенно управленческий опыт совершенно, так сказать, другой, качества управленческие совершенно другие, отличаются от американских. То есть они подбирают в журналистику своих врагов, потому что большая часть журналистов, там вот РТР, там эти НТВ, там все эти вот, это, Первый канал, ну, большая часть, ну, может, не все, это две трети. Создатели программ, значит, и вот там в РИА, ну, в РИА Новости, может, в меньшей степени. Это люди, которые настроены плохо к Кремлю. Не потому, что они там, так сказать, хорошо настроены там, к русскому народу, там, вот, но они плохо к Кремлю настроены, так сказать, они принадлежат какой-то тусовке. И эта тусовка, она живет своей жизнью, своей системе координат. И в этой системе координат принято, в общем-то, какие-то гадости делать своим этим работодателям кремлевским. Ну, мне так кажется. Это, в общем-то, видно. Я, ну, надо сказать, там пару лет делал авторскую передачу для телевидения. Ну, как, сам делал, сам приносил только кассету, все. Ничего я от телевидения не получал, кроме, я только кассету отдавал туда. И я понял этот механизм, как это делается, как эти фиги в карманах, они. Как можно сделать фигу с карманом в кармане, когда там... Светом можно, в общем-то, так сказать, значит, подставить там какую-то, так сказать, персону, там, вот этим, выставив там неправильно свет, значит, там, сюжет какой-то, так сказать, там, словечко вставить, буквально вот элементы. А это же не математика, это как бы творчество, это образная такая система. И в этой образной системе они передают вот это, так сказать, управление этими образами, они передают своим, в общем-то, так сказать, ну, недругам таким. Такой тусовки, которая всегда там с фигой в кармане. Они сейчас с фигой в кармане там прекрасно все это дело показывают.
Вот. То есть вы не верили, получается, не верили ни тогда, ни сейчас. А вот Алексей, интересно, верил тогда? Сейчас он, наверное, тоже не верит. А вот тогда, в те времена, вот верил он?
Нет, я не верил. И, кстати, мне казалось, что это может рухнуть еще в 80-е годы, я чувствовал. И когда я говорил об этом, ну, с окружающими, люди на меня смотрели как на сумасшедшего. Как так? Это же навечно, там, компартия, там, еще что-то. Ну, какая компартия? Это все проходящее. И вот все закончилось через несколько лет. Буквально с кулаками. Это году в 84-85, когда я говорил, ну, компартия, там Ленин, это скоро уйдет, неизбежно, вот эта идеология. А люди не хотели даже воспринимать, не хотели понимать, что это так. Они не мыслили своей головой, они жили в матрице. Поэтому мне интересно было общаться даже с такими не с политизованными людьми, а с людьми, которые, ну, тогда уже там занимались каким-то там частным бизнесом и... Они как бы вот так свободно мыслили вот в этих категориях.
Знаете, сегодня главная все-таки тема, да, вот почему у американцев так все получается. Ну, вот эта вот информационная война, вот то, что там, да, вот люди, огромное число людей недовольны. Вот опросы даже уже перестали скрывать, опросы в том числе, да, вот по отношению к здравоохранению. Потому что на самом деле ситуация очень тяжелая. Да? Ситуация тяжелая. А что может противопоставить контрпропаганда, если нечего противопоставлять? В СССР, понимаете, все-таки были какие-то определенные позитивные моменты, это отрицать нельзя. Не было такого разрыва в заработных платах, например. Это надо признать, что директор предприятия не мог получать больше уборщицы, по-моему, коэффициент был 1:4. Если там
Карен, я вас все-таки перебью. Вы все-таки, так сказать, романтик. Романтик в розовых очках. Вы, в общем-то, верите, что советское время, какие-то люди. Дело в том, что я, в общем-то, так сказать, опять же, такой человек, ну, как-то в разную среду попадал, видел. Я хочу вам сказать, имели столько денег, что, может, и олигархам сегодняшним не снилось. И эти люди и сейчас там наверху. Поэтому то, что там декларировалось у директора предприятия, там зарплата там в 4 раза больше, чем у уборщицы, вот, и то, что он реально имел, это, значит, двоемыслие было. Это совершенно разные вещи. Конечно, были люди, которые получали столько денег. Но я хочу сказать, крали, еще раз крали. Кто сидел во всех этих ресторанах? Рабочий человек, который получает зарплату, в ресторан попасть не мог в советское время. Он дорого стоил.
Я был слесарем, мне было 17-18 лет, я получал 90 рублей, я мог на эти деньги пойти в ресторан.
Я не знаю, в какой ресторан вы
хотите. Владислав, я тоже не соглашусь. Я, будучи студентом, на практике работал рабочим на Крайнем Севере. А там, ну, столовая была, что-то там, ну, нехорошо готовили. И я, будучи студентом и вот рабочим, там, получая деньги, я имел возможность, скажем, обедать в ресторан. Вот честно, вот в ресторан в этом поселке. Ну, это, конечно, не столичный ресторан, но он нормально, я обедал. Вот, качественный обед поедал.
Ну, Алексей, ну сколько вы как студент? 500 рублей получали?
Я больше получал. Я работал, я говорю, в условиях Крайнего Севера. Там тяжелые условия очень были.
Я понял. Ну, может быть. Но я знаю, что вот там и директора заводов, и всякие партийные работники, околопартийные работники, там всякие директора магазинов, они декларативно они получали одну зарплату, но, так сказать, то есть, допустим, для уборщицы там дубленка могла стоить при ее зарплате в 90 рублей, а дубленка стоила 900 рублей, а для какого-нибудь секретаря партии, значит, при его зарплате там 900 рублей, дубленка стоила 90 рублей. Понимаете, то есть рубль этого человека, он был в 10 раз более весом, чем у этой уборщицы.
Это было, всегда была несправедливость в обществе. Ну, просто был пожестче контроль, и вот такого, конечно, разброса я с Кареном в этом смысле согласен.
В Москве был пожестче контроль, а в Закавказье не было никакого
жесткого. Ну, в Закавказье мы не имеем в виду. В Закавказье, чтобы устроиться работать уборщицей, нужно было платить взятку 400 рублей. Там была безработица.
Но это тоже был Советский Союз.
Переезжаем в военно-грузинскую дорогу, и там...
Перешли
этого не было.
В другую тему, социальная справедливость была при Советском Союзе или не была социальная справедливость?
Ну, не было. Ну, просто общество было более структуризировано, чем сейчас. Вот.
Я говорю, я поднял, почему эти вопросы? Не потому, что я романтик, а потому, что истоки ищу. Ищу истоки недовольства людей и благотворного влияния американской западной пропаганды сюда. Потому что они на самом деле бьют по живому, по больному, что вы тут нищие, что у вас коррупция, что вы агрессоры. Пытаются вбить в сознание россиян, потому что они полноценные, в конце концов, что вы терпите такую власть, которая над вами издевается, вы ее переизбираете на протяжении многих-многих лет. Вот, она еще к тому же агрессором является и настроила против себя весь мир. Вот я коротко выразил то, что пытаются американцы вбить в сознание российских людей, это дает плоды, понимаете?
Это правда на самом деле, но это же не... Ну, насчет агрессоров, я думаю, что они тут немножко, так сказать, передергивают. Вот, они причем говорят, это Кремль агрессор. На самом деле, я как русский человек, двумя руками за поддержку Новороссии, и любой русский человек, и любой человек, который считает себя принадлежащим к русскому миру, вот к этому пространству, к историческому, историко-политическому пространству, он, я думаю, что будет, в общем-то, выступать в поддержку Новороссии, в поддержку права людей жить так, как они хотят. Вопрос не там, не битвы там с Украиной, не вытеснения там каких-то украинцев, которых, я считаю, не существует в природе. Все это фикция, фейк. Вот. Но это мое личное мнение. Я могу ошибаться тут. Вот. Но
понимаете как, все-таки когда ты берешь в содержание такой регион, очень непростой, надо быть к этому экономически готовым. Вот мы, я не знаю, насколько мы готовы к этому, если в самой Москве, в центре, не говоря уже о пригородах, люди живут бедно и плохо, да, и брать на себя вот это вот экономически, как, потянем, не потянем, не знаю, я не берусь судить, я журналист, как и вы, мы только наблюдаем со стороны. Это же сейчас будет испытывать и Европа, огромное количество мигрантов, выдержат ли они? Уже Оланд, вот он выступает, значит, глава земли Баварии, говорит, а сколько же это будет продолжаться, это только началось, день открытых дверей, они это называют, в следующем году. Понимаете, когда вы берете на себя такую ношу, экономически вы это потянете или нет? А американцы, они просто хохочут, смеются и над Европой, и над нами. Вот о чем я речь веду. Понимаете, смеются.
Это вот, мне кажется, знаете, Карен, это не совсем пропаганда, а это дискуссия. А у вас
вот негр президент, так просто я скажу.
Ну... У нас слово «негр» можно употреблять, оно ненаказуемо.
Да, у нас, я почему и употребляю, знаешь, что ненаказуемо. Кстати, вот я прочитал статистику, кто радуется из населения Германии наплыву мигрантов. Там очень много пожилых незамужних женщин. Прибывают молодые мужчины, которым все равно. Вот первая категория. Вторая категория – это... нетрадиционной ориентации. И сейчас модно вот у них иметь вот таких партнеров, так южных таких. Ну, еще там кое-кто.
Есть и под этим основания, безусловно. Да. Я как прогнозист, я более 30 лет в праве занимаюсь прогнозированием. Я просто вперед пытаюсь заглянуть, что будет. И прогнозы мои неутешительные, понимаете, что здесь, у нас, что в Европе, но мы такая же Европа, только считаемся еще и Азией, к тому же, да. Вот, прогнозы неутешительные, потому что мало что делается практически, чтобы изменить вообще хотя бы чуть-чуть к лучшему жизнь. Вы знаете, что вот запрещена, например, тема даже для оппозиции официальной, которая в государстве думает, запрещена тема поднимать даже тему минимального размера заработной платы, так называемого ФРОД. Ее не поднимает даже Зюганов, говоря уже о Жириновском и о других. Она запрещена, МРО, которая составляет 5650 в месяц. Это сколько сегодня в долларах, если мы переведем? Это никакая не нижняя, не верхняя
вольта. $80
И на эту тему вообще никто не говорит. Ни в каких эфирах, ни в каких передачах, ни в каких оппозиционных митингах. Вы слышали, чтобы Навальный поднимал где-то эту тему? Она запрещена. Потому что выгодно держать людей в нищете, в абсолютной нищете.
Да, знаете, Карен, я думаю, что многие люди, вот, ну, это моя, опять же, позиция, но мое ощущение такое, у нас многие люди хотят жить в нищете, им нравится это. Вот поверьте мне, это не какой-то, не для красивого словца, они хотят, им нравится.
Так,
вот, ну, как вот ни странно это звучит, они хотят, им нравится жить.
Вот и получается, что американская пропаганда, когда они говорят неполноценные, значит, они правы получают, только неполноценные хочет жить плохо.
Неправы. Все равно они неправы, потому что речь ведь идет о наследии советского совка. Вот. И у них тоже есть, в общем-то, так сказать, нищие, которые не хотят работать, и тоже ничего не видят. Негры там в Детройте. Афроамериканцы, я извиняюсь.
Ну, там 10-15% не хотят, никогда не будут работать, да. Ни в каком обществе.
Тоже, так сказать, так же, это, у них та же самая проблема. Кстати, Америка – это богатая страна, но там тоже, в общем, полно нищих.
Знаете,
причем, да, более нищих, чем даже Россия.
Я не знаю, кто у нас хочет жить плохо, судя по молодежи, с которой я постоянно общаюсь. Они хотят жить хорошо, хотят работать, и много умных, хороших ребят, людей. Они знают, куда себя приложить после окончания того же вуза, потому что все места заняты. Чтобы попасть на хорошую работу, надо быть или сыном, или племянником. Надо иметь какие-то очень большие связи. Отсюда депрессия у молодых ребят. Отсюда, кстати, и набираются в криминальные группировки, как криминолог, я вам говорю, там люди. Прекрасно знают, что творится в полиции у нас, и идут туда не из-за того, что хотят порядок часто навести, а потому что там есть большие возможности зарабатывать, в кавычках, понимаете? И все телесериалы на этом построены, включите любой сериал. Вы увидите, чем там занимается полиция, чем занимается власть. Это люди...
Карен, на секунду тебя перебью. Слушай, вот из твоего окна, помнишь, как-то мы наблюдали работника МВД, такого младшего офицерского состава, который сколько там, 3 или 4 машины у него там, и он прогревал их постепенно, да, такие роскошные. Помнишь, мы...
Он уже... Прямо у тебя... Он уже в особняке где-то переехал. Он уже...
А, в особняк переехал. Ну, я помню, у него то ли 3, то ли 4 там джип какой-то, какой-то там Мерседес, он ходит, их прогревает, там что-то смотрит.
Я считаю, Владислав, Алексей, у нас есть только один выход. Это просто изменить экономическую, то есть поднять, вот вы говорите, романтики. Я не романтик, я на самом деле хочу, чтобы люди жили просто лучше. Я не знаю, сколько там другие зарабатывают, там я получаю как доцент там небольшую заработную плату. Вот. И большинство живет так, 90% живет плохо. Ну, может быть, 80%, ну, я не знаю, что такое плохо, но 5-600 мрот, от него танцуют все пенсии. Скажите, даже пенсия в 30 тысяч, это ради пенсии, мы же видим все эти цены. Я не романтик, я просто говорю, почему американская пропаганда и вот эта информационная война, она ложится на благодатную почву.
Потому им что... легче работать, им легче работать.
Конечно, потому что живет народ плохо, а плохо живущий народ, он всегда податлив к этой пропаганде. Конечно, они будут их слушать, конечно, они их слушают. Отсюда и столько людей, которые хотят уехать отсюда. И на дне города этот Лепс, да, фамилия, певец.
Да-да-да.
Он на дне города поет «Я уезжаю в Лондон» песню. С намеком, понимаете, на дне города Москвы.
Да, причем обласканный властью, он там на ОРТФ. Это вот та самая фига, про которую я говорю. То есть их вот обласкивают, а он с фигой вот этой власти, в общем-то, выступает на Первом канале. Ну, если он ваш недруг, чего вы его показываете? Ну, пусть поет.
Российская власть выступает на те же грабли в плане противостояния Западу, Соединенным Штатам, в первую очередь. То и советская власть. Я с Горбачевым на эту тему разговаривал. Я много раз встречался, я говорил, почему вы не противостояли? Я не мог, меня никто не слушал, говорил Михаил Сергеевич. Я говорю, как же вы же император, как вас могут не слушать? То же самое сегодня, понимаете? То есть власть наступает на те же грабли, она не занимается экономикой.
Карен, вот один вопрос я хочу вам задать. Вот, ну, у меня есть своя теория вообще, так сказать, устройства власти в России. Вот вы общались с Горбачевым, мне вот интересно. Он говорил о том, что за ним или над ним или где-то кто-то еще был. Вот мне интересно вот это.
А как же не было? Он же один не мог там все это.
Ну, за ним, я имею в виду, кто дергал за ниточки. Вот он там, я помню же, вот мы помним же, 90-91 год, он говорит, какие-то люди там разогнали демонстрацию в Тбилиси, какие-то люди устроили погром там этих таможенных пунктов в Литве, там, Латвии. А, ну, какие-то люди. То есть за ним кто-то был, кто дергал его за ниточки? Над ним, то есть я имею в виду, ну, кукловоды. Вот из его речи это вот было понятно или непонятно? Вообще, вот мне интересно.
Да, ты просто... Я его раза три спросил. Михаил Сергеевич, я был членом партии. Я был даже секретарем партийной организации Большого института, Алексей знает. Вот я, кстати, из партии не выходил, даже работая на Радио Свобода, потому что, ну, считал, что так вот надо уже до конца, пока ее не закрыли. Я его спросил, Михаил Сергеевич, я хочу знать, как бывший член партии, где золото партии? Вы знаете, сколько исчезло денег? Порядка 100 миллиардов долларов в слитках. И заправляли это 4 человека в Советском Союзе. Значит, он не один, конечно, был. Он мне сказал, не скажу. Я говорю, а когда-нибудь скажешь? Никогда не скажу, говорит Михаил Горбачев. Золото партии исчезло, 100 миллиардов. Наших денег советских.
Да, а значит, Михаилу Сергеевичу приходилось участвовать, сниматься в рекламе пиццы. Значит, да. видимо, какие-то были более старшие товарищи, которые это золото, в общем-то, так сказать, это в правильное место определили.
Распределили вот. Более...
Да, а ему сказали, иди, мальчик, иди, все. Все, ты
Владислав.
Свободен.
Ну, твой вопрос некорректен, понимаешь? Ну, Горбачев же никогда не скажет, что надо мной стояли, меня дергали за ниточки.
Просто я спрашивал Карена, было ли ощущение, что над Горбачевым кто-то стоял вот у него? Понятно, что вопрос он не ответит, но вот ответ Горбачева не скажу. Мне кажется, он как бы косвенно подтверждает, что вот эти... Что...
Я просто косвенно и ответил. Конечно, были. Раз он говорит не скажу, значит, он не может говорить.
Вот. Вот это главное.
Конечно. А то же самое сегодня происходит и с нашим президентом. Может ли он до конца все откровенно взять, изменить быстро? Тоже не может. А ему просто не дадут. Ты попробуй там разберись. Вот если он начнет все вдруг резко менять, я не знаю, насколько его хватит.
Да, а менять нашего надо, президента что-то. Я вот предпочитаю не трогать вообще. Вообще. Да. Но у меня такая позиция, что лучше не обсуждать. Не обсуждать, не вспоминать в суе.
Я и говорю, что на его месте кто-нибудь другой что-нибудь сможет сделать с этим огромной армией.
Не будем обсуждать, Карен, это запретная тема. Ну, я шучу, конечно, так сказать, но можно все говорить, но это шутка. Вот. Но в каждой шутке есть доля правды. Поэтому мы не можем ответить на этот вопрос, поэтому он риторический. Потому что ни я, ни вы на этот вопрос, к сожалению, ответить не можем.
Доля правды в том, что ни один человек не может быть абсолютно независим. Вы думаете, Обама независим? Так же, как и Горбачев, и Обама. Да кто бы ни был, Брежнев был. Все они в зависимости были, есть и будут. Потому что человек не может управлять один империей.
Ну, вы в следующий раз будете встречаться с Горбачевым? Вы все-таки его там напрямую в лоб спросите.
Я ему пожелаю только здоровья. Встречаться я не знаю, будем мы или нет, но по здоровью я ему через вас передам пожелаю.
Спросите его там, да. Алексей, что-то хотите сказать?
Нет, я слушаю очень внимательно. Я как такой, как наблюдатель получаю. Здесь мне просто интересно слушать вашу беседу даже так. Я немножко даже развлеку. Я когда слушал в 80-х годах, ну и уже мы с тобой обменивались, передачи «Радио Свобода», Ягомиров, ну это Карен знает. Я думаю, ну надо же, какой человек, он наверное, какой-то старый диссидент, ему там лет 70, наверное, это в 80-х годах. И, ну, там, 20-го года, 30-го года рождения. А потом я с ним познакомился, мы подружились, да? Оказалось, что это мой ровесник. Ну, и у тебя примерно такая же, я помню, ты рассказывал, была ассоциация, да? Алло.
Алло, Карен.
Да-да.
Да, Алексей там задал вопрос, не слышали, да?
Нет, я слышал, да, но это напрямую к теме не относится.
Да, нет, ну почему мы должны так... Только одну тему долбить. Я просто вспоминаю случай из жизни.
Ну да, на Радио Свобода должны работать такие пожилые ветераны, как Солженицын, да, которые там отсидели много лет. Я бы хотел просто вот там, нам надо завершать, видимо, уже скоро, да?
Да-да-да.
Да, вот я хотел бы завершать два слова просто сказать, что чтобы эти, у нас тема все-таки информационные войны, да, чтобы она не ложилась на благодатные основы, я просто от всей души пожелаю российской власти заниматься первым делом социальной политикой, потому что это сегодня номер один. Как бы вы меня ни называли романтиком, а без этой социальной политики она рухнет. Вся другая политика. И поэтому информационная составляющая вот эта, она, они, американцы именно поэтому и бьют, что вы нищие. А нищие, потому что у вас такая власть. Вот их тезис, который надо ликвидировать, что ее нивелировать. Надо...
Хорошо, спасибо, Карен, за вашу позицию. Ну, в общем-то, так сказать, то, что вы поделились информацией. Вот. Алексей, у вас есть там, в общем-то, тоже какое-нибудь слово, так сказать, нашим слушателям?
Да, в общем-то, я думаю, что я вспоминаю вот еще такой момент, опять же, неформальный. Потому что у нас передача все-таки получилась несколько такая формализованная. Я помню, как мы с Кареном разговаривали, он говорит, вот эти первые передачи, которые он делал на станции «Свобода», их всего несколько человек работало, их слушала вся страна огромная. И как он вырезал вот эту пленку ножницами, на кухне клеил, ну, записи своих бесед, как все было, вот информация как работала.
Я помню, я в машине слушал «Радио Свобода», знаешь, когда это странно было в машине, там это самое, FM-приемник, «Радио Свобода» и Карена, я прекрасно помню, так сказать, фамилию, там с вами в эфире Карен Агамиров, вот, мне нравился очень голос его и подача материала, вот, с большим удовольствием всегда слушал, вот.
Карен неравнодушный человек, независимо от его взглядов, он никогда не был равнодушным, черствым и таким циником никогда не был. Вот.
Ну, я думаю, что мы так вот, это такое айсберг вот это информационной войны, чтобы в одной какой-то часовой передаче вскрыть этот айсберг, значит, структурировать его, посмотреть, что там внутри, невозможно. Ну так начали так потихонечку раскапывать, может быть, дальше еще будем продолжать про эти.
Мы поплавали пока вокруг него.
Вот, хорошо, Алексей, замечательный образ. Мы только поплавали, сказали, вот он, видите, какой айсберг.
Итак, потыкали веслами в него и примеряемся со своими силами, да, что мы можем сказать, и вообще, что это такое вообще, что за айсберг.
Я думаю, что нужно продолжить вот эту тему, понимаете, как бы вот этот выпуск, он как бы такая вот...
Я вам скажу, что вы подняли эту тему первой, вы же видите, ее никто не поднимает. Поэтому это очень важно, что начали об этом говорить.
Да, да, да. Вот. Потому что нужно эту тему обсуждать для того, чтобы правильно ориентироваться в пространстве. И занимать свою позицию. Не позицию там вот этой стороны там, или вот этой. Там чисто вот я на стороне Кремля или я на стороне американцев. Нет, у нас должна быть своя позиция, обусловленная здравым смыслом. И трезвым взглядом на вещи. И вот этот трезвый взгляд на вещи, я думаю, что мы должны для наших там слушателей помочь выработать объективный. Хотя в мире все субъективно, но объективный. Более-менее. Хорошо. И на этом я прощаюсь с нашими зрителями, слушателями. Вот. С вами был Владислав Карабанов, Алексей Невский и Карен Агамиров.
Всего доброго, дорогие слушатели.
Всего доброго.